делали. Сейчас они допиливают, совершенствуют, но сильно лучше, чем сейчас, уже в принципе не будет. Поэтому сильно лучше, чем тупого джуна, который не понимает, что делает, и слепо повторяет по тому, что ему сказали на скиллбоксе или где там еще, упаси боже. Я думаю, нейронов не получится сделать. Единственный плюс нейронов — это то, что их можно заебывать 24/7, в отличие от джуна, который 40 часов в неделю хочет, и все. И которого еще кормить надо, и поить, и какашки за ним убирать.
Тут еще, мне кажется, есть проблема вот именно с использованием принципа Паркинсона, то есть как бы, что каждый новый привлеченный сотрудник, он приводит к тенденции к расширению штата. И, соответственно, этот принцип может быть использован и по отношению к компьютеру как устройству. То есть простая аналогия, например, что если на некой, допустим, фабрике было 3 бухгалтера, а потом решили заменить одного бухгалтера на 2 компьютера, то в конечном итоге можно прийти к ситуации с 4 компьютерами и 5 бухгалтерами. Потому что возникает определенная сложная система, и эта сложность, она начинает увеличиваться в виде определенной прогрессии. Вот. То есть есть такие проблемы именно чисто организационного или управленческого характера.
Тут у нас Заратустра шутит, кто больше как, и джуниор, мидл или сеньор? Серьезный вопрос.
Какают они в объеме одинаково, просто сеньор ест элитных лобстеров, мидл ест вот рис с моцареллой, а джуниор ест, не знаю, хлеб с маслом, может быть. Так вот, отходя от вопросов про какашки, возвращаясь к серьезным темам, дорогой Нигма, все это не проблема. По двум причинам. Во-первых, к бухгалтеру можно относиться как к нейросети, писать для него промпты, делегировать для него workflow, то есть, чтобы бухгалтер не сам принимал решения, а действовал по схеме, чтобы он отчитывался по сущности вопроса, который заранее был спроектирован, чтобы его перепроверял другой бухгалтер или другая нейросеть. И, в принципе, человека можно спрятать за обертку и притвориться, что он агент нейросети, и, в принципе, это рабочий вариант. А чем меньше автономности даешь человеку, тем меньше шансов у него обосраться. Но при этом какие-то сложные интеллектуальные задачи может оказаться дешевле выполнять на человеке, на биологической нейросети, нежели на синтетические. Тем более, что цены сейчас на нейроночки растут. И вот такой анекдотический пример. Одна из компаний, не помню, то ли Spotify, то ли что-то еще, одна из больших, которая заставила разработчиков пользоваться нейронками, недавно отчиталось, что в марте или апреле потратили весь годовой баланс, выделенный вот на нейросети. Разработчики все просрали, все деньги спустили. Другая компания, не помню сейчас название, не поставила лимиты разработчикам, и сообщается, что разработчики за один месяц использовали 500 миллионов долларов в токенах просто в OpenAI, все эти деньги отдали. И в целом сейчас в индустрии происходит такое осознавание, что цены на нейросети, на их использование постоянно растут, просто монотонно растут, никогда не дешевеют, просто растут. А выхлоп непонятен и становится сейчас в некоторых случаях дешевле все-таки посадить обратно кожаного мешка, нежели покупать нейросети у обычных провайдеров.
Кстати, вот ты затронул интересный аспект, то есть ты уподобил, соответственно, живого бухгалтера своеобразному агенту. И здесь у меня вспоминается такая приколюха под названием CloudBot. То есть как бы сама концепция именно агента. Вот. И, соответственно, как ты думаешь, это прикольно или это не прикольно?
Слушай, я не пользовался этой штукой. Я слышал, там есть OpenClaw и вот эти всякие штуки. Я мучаю нейросетки исключительно локально, и сейчас без видеокарты то, что у меня идет на процессоре, поэтому я очень сильно ограничен. Но могу сразу сказать, что моя точка зрения, почему я так вот отношусь к бухгалтерам и не только к ним, это то, что и у бухгалтеров, и у нейросетей интерфейс один и тот же. Это текст. Бухгалтер отправляет e-mail или читает приходящий e-mail, или там читает таску в какой-то системе, которая там у них крутится, 1С или какая-нибудь тикет-система, и делает какой-то документ и отписывается о выполнении в ту же систему. То есть обмен происходит текстом, обмен, то есть задача выполняется на основе служебных инструкций, это тот же самый РАК, тоже могут перепроверяться другими какими-то сотрудниками или нейронками. По сути, задачи человека, который работает в найме, элементарно встраиваются вот в эту архитектуру, которую сейчас строят для агентов из нейросети.
Ну, кстати, по поводу того, что бухгалтер сталкивается исключительно с текстовой информацией, я бы поспорил в том смысле, что он часто оперирует числами, то есть и числа как бы в виде представления информации, они все-таки отличаются от текста, то есть как бы и как бы есть такой аспект, что очень многое составляющее работе бухгалтера, она сводится к анализу, редактированию и сведению экселевских таблиц. Вот, и здесь можно, наверное, вспомнить системы вроде 1С бухгалтерия, которые предназначены специально для этого. Вот. И кроме того, в работу бухгалтера входит также подготовка официальной документации, которая представляется либо в государственные органы, либо каким-либо аудиторам, если у них возникают вопросы именно к организации финансовых потоков какой-либо компании. Вот. И еще я вот тоже хочу вот внести 5 копеек. Зачастую также бухгалтеры сталкиваются с необходимостью визуализации, скажем так, информации, то есть в виде составления определенных графиков, диаграмм там, и прочих средств. То есть, и здесь можно, конечно, еще противопоставить, что не нужно путать работу именно бухгалтера, например, со специалистом по Business Intelligence, то есть там BI. То есть есть как бы просто и специализированные системы, предназначенный для этого.
Ну, смотри, цифры они записываются текстом в виде арабских цифр. Точка, запятая там разделяет дробные разряды. Все это мы прекрасно знаем, я здесь не вижу проблему. Число, записанное текстом, это тоже текст. Во-вторых, то, что ты сказал, там Business Intelligence, все остальное, ну, еще раз, ни о чем не говорит. Построить график – это тоже написать текст. Если ты обращал внимание, как работает GNUplot, он просто принимает на вход текстовый файл, в котором перечислены данные, какие там должны быть обозначены. Формат этого графика – это все написано текстом, ты можешь сам это сесть в текстовом файле набрать. И на основании этого файла GNUplot строит тебе картинку, и все. Никакого секрета нет. Этот файл для GNUplot тоже может написать нейросетка, используя данные из RAG-а, используя данные, которые подтянутся из той же самой Excel-овской таблички.
Ну, здесь, кстати, я могу тоже внести два направления вот именно рассуждений, потому что я как-то читал на Хабре статью о том, что Excel, то есть Word-овское приложение из стандартного пакета Office, по сути является самым используемым языком программирования в мире, только потому что он как бы соответствует критериям полной тьюринговой этой машины, которую мы упоминали. Вот. И единственное, что как бы делает этот вывод неочевидным, это специфический интерфейс пользователя, то есть UI. Вот. Потому что фактически те работы и те операции, которые проводятся непосредственно внутри Excel, они представляют собой программирование, потому что у них есть, условно говоря, формулы, различные ячейки и, соответственно, есть даже проекты, которые реализуются непосредственно средствами Excel. То есть, если хочешь создать, например, компьютерную игру вроде Сакабана, то, в принципе, тебе хватит возможностей того же самого Excel. Вот.
Ну да, тьюринг-полнота – это не про удобство использования, это просто факт, критерий, соответствует или нет. BrainFuck тоже обладает тьюринг-полнотой, но программировать на этом вообще интерес не представляет.
Тут у нас у Заратустры спрашивают, я не понял, так там ему новые автоматы дали, это он считается джуниором или наоборот повышение? Насколько он срастал больше или меньше после этого?
Господи, как ты это прочитал? Заратустра, ты понял вообще, что тебя спросили?
Ну, спросили, повысили его или нет. А срать больше стал или нет? Если на русский переводить. А, он написал, он спиздил нас у моба. На самом деле он не спиздил. Моб оставил у них, ему отдали эти остальные. Его.
Короче, пришел мобик. Да-да, сейчас опять всяк я поясню. Пришел мобик, ему рассказали, что его сейчас убьют. Он оставил им автомат и ушел в самоволку. Теперь автомат записан на мобика у Заратустры, и он этому очень рад. Да-да, Энигма, что ты хотел сказать?
Я на самом деле тоже сейчас рассуждаю, как бы в продолжение того, что Excel это полноценный тьюринговый язык. У меня возникает вопрос, а как бы тогда с математическими пакетами? То есть, допустим, программы именно для анализа статистических данных.
Зачастую в Excel тех функций, которые для анализа статистики, там есть хватает. А у меня в универе был предмет мат-статистика, и в Excel мы всю статистику делали. Соответственно, если это хватает для университетской программы, я уверен, для 99% практических задач функций для работы с мат-статистикой в Excel тоже хватает. Тех функций, которые в Excel не хватит, можно либо реализовать через какой-то вспомогательный столбец или вспомогательный лист в Excel, который будет какие-то промежуточные значения в алгоритме сохранять. Либо, напоминаю, в Excel есть, во-первых, Visual Basic макросы, которые полноценные программы на языке Visual Basic, вообще полная там теория, полнота, хоть и песни. И с некоторых пор в пакет Office встроили поддержку языка Python. А теперь можно прямо из Excel вызывать тензоры и модели искусственного интеллекта. Они-то уж тебе статистику точно посчитают.
Я слышал, что там был определенный прорыв после внедрения лямбда-функции.
Где внедрение? Какой лямбда-функции? Зачем она нужна?
Ну там, насколько я понял, она реализуется через подстановку двух переменных для получения итогового вывода в определенной формуле. Но, к сожалению, я не углублялся в использование данного инструмента. Вот. И еще это сталкивался на практике, что в Excel также предусмотрены внутренние средства в виде решателя задач. То есть, условно говоря, есть определенная класс задач, которая направлена на оптимизацию, и получается в Excel уже есть инструменты, предназначенные для их решения.
Ну, не знаю, вот про то я думаю или нет, то, что я сам часто пользуюсь, хоть и не Excel, а LibreOffice, это функция GoalSeek. Она заключается в том, что ты можешь накидать какую-то модель процесса, например, ты можешь раскидать по месяцам платежи по кредиту, аннуитетному или нет, я не помню, как там это правильно называется, в котором ты вначале выплачиваешь проценты и малую часть тела кредита, а к концу срока кредита выплачиваешь наоборот в основном тело кредита и малый процент, только от процента платежа будет малый. Вот у нас тут есть банкир, может он подскажет, как это правильно называется.
Бля, слушай, если аннуитенты, есть это дианнуитенты вроде. Ну да, один где идет, я только сам, блядь, путаюсь. Где сначала идет, ты плачешь сначала процент, а в другом ты по урону плачешь процент самого тела кредита.
Вот, и, например, для этого можно рассчитать в каждой строчке отдельный месяц и посчитать, сколько там будет платеж, и, собственно, сложить это все элементарно, и у тебя получится общую сумму платежа. И задача в том, а как посчитать вот месячную сумму платежа, чтобы, сложив их все, получить размер кредита, вот, который тебе нужен. Например, если ты кому-то там выдаешь кредит на 100 тысяч рублей, ты хочешь вот посчитать вот в этой схеме платежа, сколько нужно каждый день платить, каждый месяц платить, чтобы была вот такая вот схема. Это все решается голосиком. Ты делаешь эту табличку по месяцам на формулах, то есть ты смотришь на предыдущий месяц, на остаток по кредиту, на проценты, сколько там осталось, считаешь абсолютно любые суммы в месяц, и потом ставишь голосик. И его задача в том, что, используя вот градиентный исход, используя итеративные численные алгоритмы, он пересчитывает всю табличку до тех пор, пока не найдет значение какой-то одной ячейки, которая бы удовлетворяла твоему запросу на основании изменения другой ячейки. То есть ты ему указываешь вот эту вот ячейку, меняй в ней числа сколько хочешь, но я хочу, чтобы вот эта ячейка после всех изменений имела значение вот такое вот. И оно это все пересчитывает, и у тебя получается табличка, в которой ровно все платежи имеют одинаковый размер в каждом месяце, и их общая сумма вот, сопоставляется с тем значением, которое ты хотел видеть. Очень отлично работает, когда ты понимаешь, как устроен какой-то процесс в реальном мире, ты его можешь описать формулами, ты его можешь расписать, но ты не знаешь, как это перевести в математические формулы, чтобы на тетрадке ручкой, бумажкой их переставить и получить какое-то другое значение. Очень хорошо работает.
Тем временем присоединился новый участник. Здравствуйте.
Так, что нам тут написали? Писали: флот – это анально огороженный и, как правило, криво реализованный ИЕ-754, да и новые редакции, которого, наверное, тоже в академ-кругах и видели. Не стоит скрывать эту тему, если вы молодой и шутливый. А дальше поясняет другой. Неполноценность работы с флот в том, что там существует множество вариантов операций, отличающиеся способом округления результата и тем, как эти операции выполняется. А юзер дает только какой-то один вариант, и тот непонятно какой, ненастраиваемый. Нанчик, я не знаю, что с этим делать. Как бы я не специалист по флоту и E754. Знаю, что это только самый распространенный стандарт, остальное нахуй не нужно. По поводу округления результата и тем, как эти операции выполняются, во-первых, тем, как эти операции выполняются, порядок отпиши на ассемблере, ради бога, никто не запрещает, тебе никто и операции переставлять не будет. Во-вторых, округление результата, насколько мне известно, это не такая большая проблема, потому что в зависимости от реализации в железе может использоваться регистр большей длины, чем требуется по стандарту E754. Например, в Intel'ах, если я правильно помню, флоуты, внутренний регистр имеет не 64 бита, а, по-моему, 80 бит или что-то типа такого. И когда ты их складываешь, округление происходит только при извлечении из этого регистра. То есть, если ты делаешь какой-то аккумулятор, который просто складывает числа, там будет дополнительная точность, которая как раз призвано уменьшить такие ошибки округления. В целом большинство программистов не понимают float, не понимают матрицу экспоненту и начинают складывать очень большие числа с очень маленькими, делать всякие другие нехорошие вещи, потом удивляться, что не работает. Таким можно посоветовать поставить ГМП и греть температуру в комнате, и все.
Вот, кстати, у меня вопрос, почему сейчас Google поисковик не дает открыть сохраненную копию страниц, как раньше?
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я отстал от жизни на энное количество лет. Я до сих пор живу в 2015 году ментально.
Ну да, он где-то, не знаю, года 3 или 5, как свой кэш убрал, были же новости, что Google выключает свой кэш, теперь нельзя будет посмотреть закэшированную копию страницы.
Пидоры!
Что это?
Давай я зачитаю. Прочер говорит про решатель, а аннуитетный платеж считают гениальным банковским наебалом. По-моему, при заданном годовом проценте переплатить по кредиту, такой платеж можно нарисовать вообще на любую сумму. Возможно, я ошибаюсь.
Не, анунчик, там процент переплат, там у него своя формула. Ты...
А как платить аннуитетным платежом, это без разницы. Это каким, там, грубо говоря, по длине платить. Тебе выходит что так, что так. Получается, что правило интернет-помнить все теперь не работает.
Ага.
И когда поломки с веб-архивом начинается, это вообще начинается жопа.
Интернет помнит только важное, то, что имеет социальный резонанс, например, там Ким Кардашьян попу показала, или что-нибудь еще случилось, или какой-нибудь рэпер выступил с социально важным заявлением по поводу социальной неравности какой-нибудь. Вот это вот интернет запомнит навсегда. Это будут копировать, это навсегда останется в архивах фейсбуков этих ваших, это вот да. Если вы ищете какую-то нишевую информацию, она уже давно с интернета пропадает. Сколько сайтов каких-то университетов просто померло, на которых была какая-то информация, какие-то статьи от преподавателей, от профессоров для своих студентов, которые были свободно доступны. Потом университет решил модернизировать IT-инфраструктуру. Информацию никто не переносил, просто старые сайты выключили, и все, и информация так с этим упала.
Блин, я так проебал несколько хороших этих баков субтитров, потому что переводили команды, блядь, развалились нахрен, а с каких качественных субтитров нету, жри говно перевод с озвучкой.
Ну вот и все, надо жить сегодняшним днем, а не вчерашним, не трястись за престарелые субтитры.
Почему? Я вот анончиком, когда показывал это вот «Гандам железнокровный сирота», хотел показать как раз качественным переводом. А его не было! Точнее, он оставался на Сиднете, но там качество было, блядь, пиздец нахуй.
А вот я умный, я когда смотрю аниме на vk.com, в моем аниме всегда закодированы субтитры прямо в видео и русская озвучка.
Здравствуйте, в ВКшечке остались только те релизы с говнопереводом,
по которому сделала
озвучка, а не даб.
Я не вот разбираюсь в этом, я не сомелье аниме-озвучек, пердёж различных студий озвучки, я не занюхиваю, в них не
разбираюсь. Ты обычный мимокрок, и тебе-то все равно, а мне как ценитель пиздец.
Ну, смотри, есть же ведь нейросети, правильно? Ты же можешь натренировать их на голосах каких-то там команд озвучек и заставить их переводить любой абсолютно произвольный аниме.
Зачем мне это? Любой перевод, когда уже есть эта, блядь, нейросетка, которая уже голосами актеров сама переводит, сама тебе озвучит.
Ну, ты же сомелье, ты же хочешь вот эту команду переводов специально, ты же ее
использовал. Нет, а... Ну, смотри, тогда еще этой вроде нейросетки не было в 24-м году.
Ну да, наверное. Так, что нам тут еще писали? Мне кажется, ты привязан к архитектуре фон Неймана. Какой-то странная претензия очень, Анончик. Что в ней плохого? Не знаю. ГИИ просто накрутит еще больше легаси, поверх легаси нет пути, нам пишут. Ну, а что такого? Лавешка мутится, бизнес крутится, код пишется, старый код удаляется, новый код пишется, в нем фич меньше, чем в старом коде, ну и ладно, и так сажают. Че ты? Кому нужны эти ваши компьютеры и программы? Это все просто инструмент для зарабатывания бабла, понимаешь? Поэтому крутится, вертится, денежки капают, все хорошо, компьютеры в гробу видел.
Угу. Этот ваш интернет и нахуй не нужен.
Воистину. Лучше бы сидели на лавочках, как бабки, обсуждали вот субботние конференции, вот нейросети бы разговаривали, вот общались бы вживую, на свежем воздухе, на природе бы сидели, а вы...
Ты ебанутый, там жопа дыхала дрыга, на свежем воздухе сидеть.
Вот поэтому ты такая неженка, для тебя теперь плюс 7 это холодрыга.
Always has been холодрыга, я с югов.
Так пишут. Разраб, если ему не нравится, как работает имеющаяся математическая библиотека, может сделать свою, даже реализовать длинную математику, увеличивающую точность. Может велосипед изобретать, можно по любому принципу, для этого не обязательно, чтобы тебе не нравилась имеющаяся математическая библиотека, можно просто с придурью в голове изобрести что угодно. Математическая библиотека, которая делает длинную математику, увеличивающая точность, уже 100-500 раз решенный вопрос. Если ты богатый, либо для некоммерческих целей, возьми интеловскую, если тебе похер, возьми LibGMP. Это тоже хорошая вещь, очень рекомендую. Если тебе на один раз, возьми BC. Замечательная команда прямо в Linux, там Precision произвольно, пока тебе оперативки хватит. Не очень быстро, не очень как бы вот это все, но если тебе надо одно дохуя большое число поделить на другое дохуя большое число, работает прекрасно. Пишет. Как будто никто и не задается сделать универсальный язык. Может, ИИ это и есть универсальный язык программирования. Нет, ИИ это не язык программирования, ИИ это преобразователь одного языка, естественного человеческого, в другой язык, естественно, человеческий. Все остальное это жуткие костыли, и у нее это не получается в нейросети. Вот. Ну что, можно немножко рассказать про подкаст, который я слушал или нет, или нас?
Блядь, давай поменяй немножко тему. Теперь я расскажу, как у меня, блядь, прошла неделя.
Давай.
То ты у меня ее слушаешь только. А прошла она у меня, как обычно, хуёво. Вот. Постоянно, блядь, срачи с руководством, то, блядь, срачи из-за того, что внешний вид у меня не такой, вот, что я должен носить пиджак, что я должен, продавать, что продаж нету, что мне, блядь, светит ебаная аттестация, я сказал проводить, мне это похуй. Вот, потом было то, что клиентка, у меня был случай, что я вот из-за того, что опять срались с управляющей, я обосрал с клиенткой, ей карту заблокировал, как будто она сдала в банк, это было до моего больничного, то есть 28 апреля. Вот, я написал в объяснительной записке все, что я, блядь, думаю об этой ситуации. Вот. И отдал. Больше этот вопрос со мной не поднимали. Что еще последнее? А, вчера оформил это. Мне пришел мужик, у него дохуя денег. Точнее, доход. Ему одобрили кредитную карту на 800 тысяч. Плюс он мне еще оформил 3 страховки для выезжающих. Наконец-то хоть что-то продал.
Слушай, а ты не интересовался, типа, кем он работает, можно ли туда устроиться, да, и знаешь, можно ли третьим в его страховки влезть?
Yeah.
Ну вообще, а что за доёб вот про внешний вид, я так и не понял. Типа, ты мне сначала говорил, что ты голую попу показывал на камеру, и когда
ну, вот она фильм, говорит,
потом сказал, что попа была не голая, там просто
голая на камере. Да. Ну, у меня проблема из-за фигуры. У меня пузо вытаскивает рубашку. Это проблема вверх. Проблема низа, то, что жопа не держит штаны. А ремень я не могу подвязывать, потому что очень туго, потому что он, пиздец, блядь, мне живот стер под брюшье.
Ну, то есть, нет, ты жопу фактически не показывал, ты показывал им трусы. А что не так с трусами? Они в красных сердечках? Как-то, может быть, они розовые
скринги? Нет, они у меня обычные боксеры.
Ну, тогда они как-то обнагрели. Одно дело, если бы ты там попу показывал, вот кожу, это как бы мерзко противно, но если у тебя там из-под черных брюк видно черные трусы, например, как бы это...
Ну, не черные, красные, иногда серые, иногда синие, у меня они там разные. Что более сухое и недавно было стирки, то и я ношу.
Что тобой двигало, когда ты покупал красные труселя? Чтобы как в нашей Раше?
Нет, просто мне их купили. Это еще до того, как я сам себе покупал. Им лет 5, наверное, если не больше.
А, ну ладно. Хорошие трусы, если 5 лет без дырок.
Так я их мало-то эти трусы-то носил. Вот. Я их как раз для работы держал.
Ну, блин, такое не придумаешь. Держать для работы красные трусы, ну это реально. Либо на быков там на арене вот заниматься, ну ты на испанца не похож, либо как в нашей Раше.
Ну я в нашей Раше это не помню, вот, а насчет Карин, там быку похуй на цвет тряпки, ему он на любую тряпку реагирует, просто потому что мажет перед ним.
А как же вот это вот псевдонаука, вот это что типа красный цвет там быков возбуждает, там глаз их лучше видит, красный цвет, что-то такое.
Ну нихуя, они же, у них черно-белое, ну... зрение. Это он, это для человека в красный цвет возбуждает.
Не, человек лучше видит вообще зеленый цвет, длину волны, которая, соответственно, зеленому цвету воспринимается более чувствительно и ну, лучше.
Ну, хз, я просто к тому, что красный цвет именно для людишек нужен, а не для быков.
Ну окей, а с другой работы что, как ты вообще поиски-то не прекращал?
Поиски не прекращаются. Кстати, я забыл обрадовать вас. Меня, блядь, сняли ебаное этот должностной. Теперь я не открываю, не закрываю отделение, не хожу, блядь, в кассу. У меня счастье, заебись, пятидневка. Но, так как у меня до... Там, как у меня сняли во вторник, был по расписанию, что я в среду и в четверг, я выходной, у меня на этой неделе должны были быть собеседования. А их не было, потому что я теперь шестидневщик. Вот, сегодня вот шестой день моей работы закончился.
Нет, фигово с этим надо что-то делать. А вариант, вот как я тебе предлагал, уйти на обед и прямо из коморки собеседоваться. Нет, потому что я не думаю, что
у меня проблемы с интернетом. У меня вот я, блядь, возвращаюсь в свою Мухасрань, в Новомосковской. У меня интернет лучше работает, чем в этой параше. А эта параша плохо работает, потому что далеко ёбаны Внуково.
А служебный Wi-Fi?
Служебный Wi-Fi работает день через день и через жопу. Вот сегодня интернет практически не было в отделении.
потому что нас моргнул свет. А мальчику, который бы удаленно подключился к нашему роутеру, перезагрузил его, нету сегодня на рабочем месте, потому что у него выходной. Будет он в понедельник.
Учись, как надо работать. Во-первых, никто не приедет чинить твой ссаный роутер, только подключится удаленно. Во-вторых, вообще у человека сегодня выходной, поэтому сидите, посасывайте. Вот, вот, айтишники – это высшая раса. Вот еще раз убеждаюсь.
Не, у нас единственный, кто не кукует, это там они посменно ходят в это, в субботу выходят, там у них доплачивается. Вот. Но у меня, кстати, сегодня, блядь, вообще какой-то пиздец. У меня я в понедельник должен, блядь, многим людям звонить. Потому что у одного, блядь, страховка неправильная, у другого наоборот страховку оформить, а мы не оформляем страховку по ипотеке, мы отправляем в нашу страховую компанию, они там рассчитывают. Может с ним вести переписку, там вести соглашение. С клиентом там запросы и прочее, блядь. Опять брокерское обслуживание. Ко мне этот пидорас, я условно тут называю для вас Ерохой. Потому что он любимчик управляющий. И как раз по снежинкам можно понять, к чему я целаю.
Как вот. Ты думаешь, они шпёхаются?
Слушай, не исключено. И мне он просто, кажется, просто напоминает из-за того, что служил, и, наверное, чем-то напоминает управляющий ее мужа в молодости. Поэтому у нее там все намокает.
Слушай, может быть, это в качестве стратегии карьерного роста косметику, одежду тоже вот подбирать, чтобы ты тоже ей напоминал.
Не-не-не-не, слушай, я в рот ебал перед этой пидорасиной, блядь, выстраивать себя хуй пойми кого, кем я не являюсь.
Ну а деньги, а вдруг ты сам вдруг станешь, блядь, начальником
карьеры? Деньги, ну слушай, рост ему деньги не дают карьерный. Точнее, ему она карьерный рост не дает, только, блядь, что к нему лучше относится, меньше мозги ебьют. Все. Так вот, мне этот Ероха, блядь, посадил клиента. Я, блядь, он говорит, что вот у нас тут у меня коллега, у меня он так хорошо брокерское обслуживание делает, вот я не занимаюсь, вот вам нужен к нему. И сижу, блядь, хуеваю. Хуетельно, блядь. У меня самого клиент сидит, я, блядь, в приложении ебаное устанавливаю. Хотя, с другой стороны, блядь, лучше бы он сразу ко мне сел, потому что долбоёб сделал не то, что нужно по клиенту, то есть не то, что надо обновил. И у клиента, блядь, вообще, блядь, его не обслужил нормально. То есть он его обслужил через жопу.
Ну как, у меня как.
Да, блядь, обновить карточку клиента, установить приложение новое для гейфонов. У нас любой начинающий первую неделю умеет делать.
Ну да, это что-то странное. Ну а вообще по работе, ну не в банковской сфере вообще. Что ты нашел в банковской сфере? Это работа с недовольными покупателями, которых на 0,5% вклад обманули. Верните мне мои 500 рублей комиссии. У меня там, не знаю, в банкомате неправильные цифры показывают. Всегда недовольные. Быдло, с которым нужно разговаривать. Почему тебе не пойти куда-нибудь там в МФЦ или в какую-нибудь ГАСУХу сидеть, пердеть и спокойно?
Слушай, в ГАСУХу, во-первых, этот, ебаный, этот, как его, блядь, конкурс. То есть нужно 100-500, блядь, заполнить документов, предоставить 100-500 документов и справок для участия в конкурсе. Это раз. Два. Вот, и проблема сейчас в МФЦ, то, что вакансий от МФЦ нету. То вакансии только от МФЦ и работать в регистратуре в поликлинике московской.
Не, ну это перманентно недовольные бабки и мамаши. Нет, я имел в виду именно МФЦ. Вот. А насчет предоставить справки, ну предоставьте, что жалко им предоставить справки.
Мне время найти!
Выпиши доверенность на мамку, пусть она ходит.
Мамка тоже пятидневку работает.
Ну, тогда сам потихоньку, когда у тебя выходной день попадает на будни, потихоньку делай справки. Что еще остается? По чуть-чуть, потихоньку.
Вот. Кстати, насчет банковской сферы, у меня, блядь, этот... Да, переносился с Газпромом собеседование. Короче, у меня этот, мой хрюш, который меня там вела, съебывает в понедельник. Куда ехать во вторник, хз, вот я не знаю во сколько даже, потому что мне Ренессанс дозвонился, напросился, блять, в 11 часов, блять, тестовый день с ними простоять, я хз, что там делать, 3 часа сидеть с 11 до 2.
А работать надо? Если работать надо, ты у них оплату-то попроси.
Да хуй его знает, блин. Честно. Я вот не понимаю, блядь, ну, тестовый день, который, скорее всего, не оплачивается, при этом это, блядь, посмотреть, ну, блядь, я нихуя не знаю, какие есть продукты у них, что они продают, ну, условно говоря, вот это, подводные. Это раз, два, нужно рубашечку, сейчас мы...
Ой, понятно, короче, все. Ну, насчет поработать бесплатно, на мой взгляд, это какое-то наебалово. Я, как программист, как уважаемый, вот, высшая каста, значит, считаю, что любой человек, который вас попытается попросить, заставить, вынудить бесплатно поработать, а он потом посмотрит, принимать или нет, это разводилово. Это обычные, знаете, как там тест-проекты, если тебе устраиваешься на работу, тебе говорят, а сделай нам там какую-нибудь сайт-визитку там, для какого-то отдела. Сайт-визитку для какого-нибудь бизнеса по стрижке собак. Сделай нам какой-нибудь там сервер, чтобы он что-то делал. А, здесь есть, конечно, варианты. Если это какой-то уровень халугола, то окей. Там, типа, максимум на полчаса-час, если это делать. Можно сделать. Если это что-то более серьезное, просто говоришь, окей, вот столько-то за час, я вот это сделаю за 5 часов, вот давайте платите, давайте договор ГПХ, тогда я буду делать для вас. Потому что это работа. Ты какой-то конечный продукт изготавливаешь и передаешь его заказчику. Это уже не тестовое задание, это уже наебалово. ИРЛ были случаи, когда конторы типа Люксофт, вот эти вот аутсорсные параши, таким образом просто закрывали какие-то мелкие таски, публиковали фейковую вакансию, на которую никого не собирались нанимать, рассылали это тестовое задание сотням вкатышей потенциальных, которые что-то хотели сделать, получали 100-500 вариантов исполнения своего заказа на какой-нибудь лендинг, выбирали самый лучший, а всем кандидатам говорили, что извините, мы выбрали другого кандидата, сосите перенос и все.
Ну, я вот хз, вот смотри, вот Совкомбанк, они вот пропустили день этого, господи, тестовый, чтобы, блядь, сроков, блядь, чтобы кто-то хоть работал. Вот, были готовы меня забрать, но я не согласен, у них там это, 40 тысяч оклад.
Да никто не согласится. Понимаешь, в Москве и Подмосковье 40 тысяч, ну, это что-то уровней пенсии. То есть можно это получить.
А, блядь, ты слушай, работать. Сейчас в регионах оклад-то 40 тысяч.
В регионах неважные люди живут, там как бы оклад это просто выплата каким-то инвалидам, чтобы они не сдохли с голоду и какую-то деятельность там симулировали и голосовали за кого надо на следующих выборах и трубу качали, и все, там людей очень мало. Все люди в регионах, которые там появляются естественным образом от рождения, они сразу уезжают в Москву, в Питер или хотя бы в какой-нибудь миллионе, где опять же все получше с этим. Что-то все замолчали так сразу.
Ну так и не айтишечка же, а реальная жизнь. Вот, кстати, я вот на собеседовании, блядь, в том же виде, в который хожу на работу, мне сказали, у меня строгий, блядь, деловой стиль, нахуй, в Ренессансе.
То есть, может быть, с тобой что-то не так, может быть, ты лицо какое-то смешное делаешь, почему тебе говорят, что ты как-то не так одет, если ты одет вот по форме?
Блять, я считаю, что это вот у меня начальство хуёво, вот Заратустра тоже жалуется, что его нихуя начальство хуй не ставит, он тоже старается с начальством не общаться, не повысили, не понизили, я как бы принеси, подай, так и остался. Ну, блять, сэншит, бро.
Начальство, конечно, охуело, это данность, это закон природы, считай, но в Ренессансе не твое начальство сидит, и то, что они сделали такое замечание, типа, у нас тут приличная контора, и если мы тебя примем, ты будешь одеваться вот как бы как надо, а вот не как ты сейчас одет, это такое, наверное, несказанное, подразумевающееся, вот, наводит на мысли, может быть, с тобой что-то не так, в зеркале внимательно посмотри, может быть, ты это там... Не знаю, не заметил и носки ЛГБТшные надел или там еще что-нибудь.
Да, блять, у меня все носки черные сейчас. У меня, конечно, и зимние оранжевые, но, блять, чтобы их увидеть, надо мне, блять, смотреть в ноги. И то зимой.
Ну, не знаю. А попробуй к другим людям подойти и спросить, а что они думают про твой прикид. Может быть, кто-то расколет причину. А может быть, мы это все придумываем. Может быть, и ты неправильно понял, я тебя сейчас неправильно понял, то, что она сказала, что у них там в банке нужно будет ходить по форме.
Нет, в Ренессансе у них реально вот как по банке. Нет, у них помягче, у них этот смарт-кэжуал, то есть там брючки, маечка белая. Кроссовочки белые.
Пишут, все любят чедиков, поэтому делайте лукс-максинг или работай на работе, где не надо торговать ебалом перед клиентами.
Блять, слушай, ты приходишь в ебаный банк, тебя обслуживает бабосрак 50 лет, который не является топ-женщиной, даже не милфы из оранжевого ютуба. Блять, почему-то она работает.
Ну и вообще, вот ты как бы кем себя видишь, когда вырастешь?
Кем себя вижу? Человеком, который еще не сдох.
Ну, это-то понятно, но кем ты себя видишь?
Через 5 лет, до свидания, вы такой работодатель мне не интересен. Спасибо, что пригласили на собеседование, до свидания.
Ты вообще почему хочешь людям помогать? У меня большой вопрос.
Я, блядь, людям не хочу помогать, я работаю там, где, блядь, получается работать, вот и все.
Ну, вот я, например, тебе предлагал пойти помощником нотариуса какого-нибудь.
Блять, помощником нотариуса берут, блядь, своих детей, которые займут место после того, как сам нотариус идет в этот
на пенсию, или в Берлин.
Ну, это очень широкое утверждение, ничем не подкрепленное. А если ребенок не хочет, если ребенку это в хуй не вперлось, если там вот так всем
отличный, зачем ему работать? Брат-то лучше подруги. Еще раз, нотариалка, особенно, блин, московская, она, блядь, попилена и расписана на 100 лет вперед.
Ну, не принеси, подай уже помощнику, правильно.
Короче, рассказывай свой подкаст, и там у нас 10 минут осталось до конца.
Да. Короче, я слушал, сразу предупреждаю, подкаст на английском языке, но это не обязательно, может быть, вы найдете на русском. Подкаст от YouTube-канала Artificially Aware про эксперимент Джон Лили, который проводил в 1950-х годах примерно. Эксперимент заключался в сенсорной депривации. Джон Лили сделал большой бак, налил туда соленой воды и залез в этот бак и отключился от внешнего мира, от внешних раздражителей, и решил посмотреть, а что же будет. Как казалось, будет очень интересно, и у него в голове, в отсутствии внешних раздражителей, внешних событий, внешней информации поступления, начали всплывать флешбеки, начали всплывать мысли, которые он думал когда-то там давно, начал загоняться по поводу претензий, по поводу каких-то наездов, которые много-много лет назад произошли, начальник наорал, и там лет 5 назад, а он это вспоминает и сидит, трясется, руминирует, как это сейчас модно называть. И Лили вот своей научной деятельности дальнейшей на протяжении десятилетий повторял этот эксперимент над собой и над другими участниками, чтобы понять, а откуда это берется, что этим движет. В своей работе он представлял человеческий мозг и вот все эти мысли как какую-то прошивку, какую-то программу, которая выполняется на фундаментальной машине, настоящей, и откуда эти программы берутся. Вкратце, если так вот пересказывать, то он пришел к выводу, что эти мысли можно классифицировать на несколько слоев, на которых они работают. И каждый слой программируется тем или иным способом из того или иного источника. Вот у меня здесь открыта нейроночка, где я спросил перед эфиром, что это спрашивать. Вот здесь пишут. Слои есть. Социальные групповые программы – это усвоенные культурные установки, нормы и ролевые сценарии, которые навязывают паттерны поведения и сознательной интерпретации реальности. Индивидуальный выживательный уровень, базовые мотивации, инстинкты самосохранения, телесные реакции и привычные индивидуальные стратегии реагирования. Сексуально-репродуктивный слой – это импульсы и программы, связанные с половым поведением, размножением и половыми ролями. Эмоционально-эффективные памятные слои, личные воспоминания, эмоции, травмы, переживания, которые формируют характерные реакции и сценарии. Перцептуально-когнитивные программы – это условные рефлексы восприятия и мышления, убеждения, когнитивные шаблоны, аналитические навыки, языковые структуры. Подсознательная автономная регуляция, вегетативные автоматические процессы дыхания, сердцебиения, гомеостаз. И эго, нарративный слой, ясно. Представление «я», личностный нарратив, самоидентификация, сцепленность и убеждение о собственном прошлом и будущем. Короче, он пришел к модели, в которой человек работает как компьютер, то есть как железо, вот, на котором это вычисляется. Поверх этого компьютера работает несколько программ или виртуальных машин, неважно, как это называть. И в каждой виртуальной машине загружена одна из прошивок. Если показать это все на элементарном примере, на бытовом уровне, так сказать, все рассказать. Например, вот эта вот групповой социальная программа – это то, что вас прошили родители, ваши друзья, общество, в котором вы выросли. Что какать на улице плохо, что какать нужно в water closet, после этого нужно помыть руки, а не в рот грязными какашными руками залазить. Вот это все. И дальше он приходит к такому выводу, что вот набор программ в человеке, который работает, является богом этого человека. Не каким-то там мистическим существом, не каким-то летающим макаронным монстром, а реально человек, какие имеет убеждения, которые являются этим программой, которые работают на его сознание, как эти виртуальные машины, это и является богом человека, потому что это им руководит. Это то, что определяет, что человек думает, как человек действует. И он привел такой один смешной пример, как мне понравился. Если, например, в корпорации, представьте себе, работает какая-то женщина, бизнес-вумен, она вот прям вся из себя, лезет из кожи, чтобы заработать какое-то повышение, чтобы понравиться начальнику, что-то сделать. А после этого у нее в голове что-то перещелкивает, и она отправляется на ретрит, становится буддисткой, и как она соревновалась со стервенением перед начальством за повышение, за какой-то контракт, за какого-то клиента, она точно так же соревнуется со стервенением за просветление, за достижение нирваны, за какой-то духовной плюшкой, так скажем. Программа поменялась, то есть прошивка у женщины сменилась с материалистического западного заработать больше денег, стать успешной на абсолютно несовместимую с ней прошивку достижения духовного просветления, душевного спокойствия. Но механика, машина, которая выполняет эту прошивку, осталась так же. Она также имеет какое-то остервенение, вот этот вот бешеный драйв, которые женщина показывала в других условиях, но она их теперь показывает в другой стиле, просто, скажем так. Мне это очень сильно понравилась эта аналогия, и вот анончики рекомендую, еще раз повторю, это Джон Лили, и если вы понимаете английский, советую подкаст на канале Artificial Eva. В конце подкаста они дают определенные техники. Они достаточно простые, связаны с медитацией, чтобы эти слои, как луковицу, с себя поснимать. Понаблюдать за мыслями, понаблюдать за мотивацией, которая возникает, за чувствами, которые возникают во время этих мыслей. Чтобы почувствовать, какие прошивки на каждом уровне конкретно в вашей голове работают, что вами руководит, почему вы принимаете те действия или иные и поступаете в ситуациях по-другому, нежели там другой человек. Очень хорошая штука, чтобы послушать. Где-то, по-моему, 40 или 50 минут было по длине. Рекомендую.
Можно я только добавлю одно понятие? Вот тоже я отслушал сейчас. И мне хотелось сказать помедленнее, я записываю. Вот, но как бы в социологии есть такое понятие, оно называется габитус. То есть это как общая совокупность взглядов человека. То есть, условно говоря, то, что мы можем назвать его прошивкой.
Да, но это описывает только внешний слой. А Джон Лили обнаружил, что если этот внешний слой проследить и отключить, то сознание на этом не останавливается. В его депривационной камере, если он даже не будет думать, точнее, если он просто осознает, что он использует эту прошивку групповую и перестанет активно за этими мыслями гнаться и как-то руминировать, просто, как нам говорит медитация, наблюдаешь за мыслями, они сами проходят, на их место приходят другие мысли, следующего уровня. Как раз вот в этом заключалось его открытие. И в целом, вообще, Джон Лилит сделал такой тейк, что вот все эти прошивки, в принципе, можно сгруппировать в три группы. Если я правильно помню, это деньги, это смерть и секс просто. И каждый человек на разных слоях имеет прошивки, он предрасположен к одному или другому. Например, те люди, которые предрасположены в работе в системе координат секса, например, оценивают других людей, с которыми они общаются, неважно, там, по работе, по учебе, даже со своими родными, в плане привлекательности, в плане как потенциальный сексуальный партнер. Если они получают какой-то отказ, какое-то отвержение от партнеров, для них это большая травма, потому что теперь им не спариться с ними. Те люди, которые преследуют деньги, они, например, постоянно думают о деньгах, как их заработать, как их потратить, как их посчитать, как их увеличить, как их не потерять. Буквально не могут провести выходной, не задумываясь о том, где бы им получить прибыль, где бы им сэкономить или что-то еще. Такой стереотип, конечно, но в этом как раз и заключается вся суть. Таких людей на практически всех своих прошивке стоят программы, которые зациклены на деньгах. Со смертью все как-то попроще. Я не очень понял этого тейка, но, насколько я помню, Джон Лили говорил, что типа эти люди не боятся именно физической смерти, они боятся духовной смерти. То есть они боятся отвергнуть какие-то свои старые принципы, свои старые морали, которые для них больше не работают, и принять что-то новое в себе. Они боятся измениться, потому что такое изменение, как перерождение личности, происходит, они расценивают как смерть, и до усрачки этого боятся.
А можно тогда я уточню? Потому что у нас, допустим, есть три категории прошивок, но у нас есть такая известная модель, как пирамида потребностей Маслоу. То есть это буквально концепция из школьного учебника по обществознанию. То есть там есть какая-то связь или что это?
Нет, это немножко другое. Пирамида потребностей, она очень приземленная, как концепция, в отличие от того, что я сейчас говорил. Пирамида, это существует в любой реализации, в любой прошивке. То есть, кем бы ты ни был, кем бы ты ни считал людей вокруг, чего ты там боишься смерти, боишься потерять денег или боишься смерти духовной, ты все равно будешь нуждаться в безопасности, в том, чтобы быть сытым, в том, чтобы удовлетворять свои творческие потребности. То есть эта пирамида существует для любого человека, в любой реализации. Пишут, ну, еще одна инфо-цыганская теория, коих